Всем привет! Это «Обсудим» на Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк трансляции для того, чтобы как можно больше людей к нам присоединились. Ну и проверьте, подписаны ли вы на Breakfast Show, подписаны ли вы на телеграм-канал и YouTube-канал Станислава Кучера, который сегодня с нами обсудит все последние новости. Ну и что же это за разворот Дональда Трампа в сторону Киева? Или, может быть, я слишком большой оптимист? Но Станислав уже присоединяется к «Обсудим». Станислав, привет!
Саша, привет. Привет всем, кто сейчас нас смотрит. Но знаешь, я, кстати, с чего хотел начать? Даже не с разворота Трампа. Просто я только что прочитал совершенно потрясающую орвеловскую, кафкианскую, войновичевскую новость о том, что министр юстиции России назвал не совсем правильным подходом приоритет защиты прав граждан России. То есть Константин Чурченко, министр юстиции, там сейчас в России проходит международный, так называемый, на самом деле он не международный, Петербургский юридический форум. И он там заявил, цитата, что традиционная триада задач нашего ведомства, защита прав граждан, верховенство закона и укрепление государственности требует пересмотра приоритетов. У нас были подходы, эти подходы возникли в том числе с начала 90-х, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свободы граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход. Ну и дальше он задвинул речь про то, что самое главное – это на самом деле сильное государство. И мне кажется, это просто, ну, такое очередное проявление тотального погружения в маразм. То есть понятно, что каждый день приносит какие-то очередные новости, связанные с этим тотальным заныриванием в бассейн, совершенно бездонный бассейн лицемерия, цинизма, маразма, там глупости. Но вот каждый день ставят новые рекорды, и когда, конечно же, министр юстиции говорит о том, что права и свободы человека не являются нашей главной ценностью, не является приоритетом, говорит это открыто, публично миллионам россиян, ну, потому что информация быстро распространяется, ее цитируют не только вражеские медиа, то это фантастика сама по себе. Но еще большая фантастика, конечно же, в том, что огромное количество людей услышат это, прочтут и решат, что да, действительно, на самом деле, а зачем? А что это такое?
То есть
Права?
человек ничто, а государство все.
Ну, ничего нового, как ты понимаешь, в этом нету, да, так было и на протяжении там 70 лет существования Советского Союза, особенно в сталинские времена и в гитлеровской Германии и так далее. То есть любое тоталитарное общество ставит интересы государства выше интереса человека, а дальше человека заставляют путать государство со страной, правительство с государством, ну и так далее. Но просто то, что Россия сейчас приходит, ну, фактически уже пришла к состоянию вот такого уже неприкрытого, даже я не могу подобрать, не хватает мне словарного запаса, чтобы подобрать какое-то адекватное слово для того состояния, в котором страна сейчас. Это действительно дно. Это просто каждый день пробивается новое дно. И для меня, повторяю, самое печальное в этом смысле, это даже не то, что подонки, чиновники, лицемеры рассказывают о том, что там и с ценами на бензин все в порядке, или, как министр юстиции, что права человека – это не главное, а то, что люди это продолжают хавать и совершенно спокойно относятся. Ну а что делать? Типа, ну а что мы можем? Ну а что в самом деле? Ну да, ну вот так вот, ну да. А когда было иначе? Я тут же вспоминаю, извини за то, что такое лирическое отступление, середина 80-х, возвращаемся с ребятами моими, одноклассниками из «Орла», с тренировки по карате, запрещенному, правда, ушу называли у нас это формально. Идем, обсуждаем, а тут очередной гроб везут. Хоронят парня из Афганистана. И я помню, у нас завязался разговор такой, что типа, ну вот смотри, еще нам пару лет буквально, и мы пойдем в Афган служить. И кто-то, не я, спросил, типа, слушай, а что, а может не надо? И кто-то сказал, как не надо? Ну а что делать? Ну а какие варианты? Типа, ну а как еще? И вот это, ну а как еще? Ну а какие варианты? А то, что правительство всегда право, и даже если оно не право, оно все равно право, потому что это власть, и власть, она всесильна и обладает всеми правами, потому что люди дорвались, а если бы ты дорвался, то ты так же себя вел. Если бы я дорвался, то я так же бы себя вел. Вот эта философия, это, на мой взгляд, конечно же, главное препятствие на пути превращения России в современную, нормальную, самодостаточную страну.
Ну, раз уж начали мы действительно с этого угла зрения, то обязательно мы обсудим, что сообщает Financial Times по поводу предоставления США Украине разведданных для ударов вглубь России, и что говорят источники по поводу вообще положения, в котором сейчас находится, так сказать, переговорный процесс. Но раз уж начали с другого угла, то я предлагаю вспомнить еще двух деятелей, которые сегодня выступали. Особенно это касается Сергея Лаврова, которого я предложу посмотреть через несколько секунд буквально, да и отличился Медведев. Медведев прокомментировал недавнее учение немецких военных в Литве и сказал, что касается этих военных учений, к сожалению, Германии сейчас управляют идеологические и биологические наследники нацистов, и мы должны твердо это понимать. Ну, то есть что-то, какие-то заявления сегодня просто как из рога изобилия. И на примаковских чтениях Лавров заявил, что Россия, конечно, готова к переговорам, но все время Россию пытаются обмануть. Давай послушаем это.
Переговорам мы готовы, конечно, но жульничать уже с собой не позволим. Хотя иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию очередной раз получится как-то ввести в заблуждение, но мы сейчас на
Ну вот, да, вводят в заблуждение, простодушные такие. Но дальше Лавров говорил, что а сейчас все на особом чеку, все на чеку нужно быть. Ну, ЧК, чеку, да, непонятно здесь абсолютно. В общем, обиделся. Кремль обиделся на всех, Медведев обиделся на Германию за учения в Литве, Лавров обиделся, значит, переговоры не так ведут. Кто адресат этой позы жертвы? Какие-то вот такие все жертвы невероятные стали.
Давай, во-первых, зафиксируем главное, что министр иностранных дел России назвал президента России дураком. Ну, по сути, именно так переводится на нормальный русский язык заявление Лаврова, простодушие, вот то, что он сейчас сказал, мы такие наивные, это все, как ты понимаешь, интеллигентные. Такие, Лавров же он известный интеллигент, аристократ, он никогда не опускается, мы же знаем, да, жестких формулировок каких-то там, в отличие от Путина, вот это мочить в сортире. Лавров выражается тонко, интеллигентно, никогда никому не хамит, как мы знаем. А если с его уст слетает что-то вроде к херам собачьим, да, то это, как мы понимаем, исключительно, ну, просто случайно, просто не выспался дедушка, ну, так бывает. А в данном случае он очень интеллигентно дает нам массу синонимов, ну, практически буквальных синонимов, к слову, дурак, идиот, там, козел и так далее. Потому что в обычной речи, ну, кого мы называем там простодушным, простачком, кого легко развести, обмануть, лох, лох. Ну, вот можно еще сказать, что да, он назвал Путина лохом. Более того, вместе с Путиным, естественно, он назвал лохом себя. Конечно же, он назвал лохами всех руководителей силовых ведомств России, которые, обращаю внимание, если кто-то не помнит, на протяжении всех 26 лет с каждым годом получали все больше и больше финансирования для своих ведомств. А я имею в виду сейчас ФСБ, СВР, Министерство иностранных дел. Из контор, которые действительно так себе финансировались в 90-е, превратились, собственно, в столпов российского государственного капитализма. То есть все те, чьей работой являлось защищать Россию от шпионов, от там зарубежного влияния, просчитывать ходы разных там Байденов, Трампов и так далее в отношении России, все эти люди, получается, напрасно жрали свой хлеб. Вот что дословно нам сказал сейчас министр иностранных дел Лавров. Я вообще, понимаешь, Саша, обнаруживаю, что есть целый ряд людей, персонажей путинской элиты, кстати, Захарова к ним тоже относится, кто на самом деле передает месседжи Западу. Вот просто прямым текстом передает месседжи Западу. Ну, что касается Медведева, кстати, я пока вот ты говорила, цитировала, я так и не придумал, все-таки не нашелся. Может, наши зрители пусть подумают, кто является идеологическим и биологическим предком Медведева. Реинкарнацией кого он является, если люди верят в переселение душ. Интересно было бы посмотреть действительно на прошлую жизнь этого персонажа. Но так или иначе, Медведев, как мы знаем, выполняет функцию, ну, абсолютно такого разведчика Штирлица, который прямым текстом без дешифровки посылает на Запад сигналы. Ну, например, там типа «Путин совсем сошел с ума». Значит, «Мне дана команда стращать вас, Запад, ядерным оружием». У нас совсем ничего не получается на поле боя, кроме там страшилок ядерных, ничего не остается. Медведев просто прямым текстом это говорит. Потом, как ты понимаешь, когда случится Гаага или не Гаага, другой какой-то формат разборок с преступниками, развязавшими войну против Украины и превратившими Россию вот в то, что они превратили, тогда Медведев будет защищаться, у него будет стоять самая сильная линия защиты. Потому что он, я думаю, еще и справки покажет. Он скажет: ребята, ну у меня два варианта. То есть либо я на вас работал, я вам сообщал таким образом правду об умственном, психическом состоянии российской элиты, либо второй вариант, я был невменяем. Ну посмотрите, неужели человек там в здравом уме, рассудке может такие вещи произносить? Так вот, да, поэтому, ну а Лавров тоже. То есть Лавров просто делает это немножко в другой форме. Захарова там периодически тоже выступает. Они посылают Западу месседжи. И это, конечно же, вот один из таких месседжей, которые показывают лишний раз, что аргументов у российской власти не осталось. Есть, кстати, Саша, на тему пассажа Лаврова, про, в том числе про Трампа, потому что он же накануне еще и высказался про Трампа, что, наверное, не все так просто, и оказывается, нас развели, возможно, нас развели, и Анкоридж был для того на самом деле, чтобы Киев перевооружился, подготовился, и это просто ужас, если это так. Ну, примерно так, я думаю, что у тебя есть наверняка точная цитата, и есть видео, но с этим наши зрители легко могут посмотреть. Так вот, самая оригинальная версия, которую я сейчас увидел на просторах интернета, она, знаешь, в чем заключается? Сразу скажу, я в это не верю, но просто забавно звучит, что на самом деле Кремль таким образом помогает Трампу на осенних выборах, что Кремль нарочно сейчас подставляется с тем, чтобы Трамп мог выставить себя борцом с путинской Россией, человеком, который на самом деле разводил все это время Путина, и сейчас ему осталось его добить. Вот все это якобы Кремль делает специально для того, чтобы помочь выручить друга Трампа. Я даже с удовольствием бы в это поверил. Мне вообще нравятся всякие теории, типа там плоская Земля, инопланетяне среди нас. Мне кажется, ну это правда, это интересно, да, это интересно себя проследить за ходом мысли таких людей. Это интересно антропологически, с точки зрения там психологии. Вот. Но дело в том, что эти ребята, сразу скажу, что нет, речь, конечно, не об этом. Эти ребята, я имею в виду путинская элита, они не играют в шахматы. Они играют в Чапаева. Они играют в городки с помощью шахматных фигур. Но они не играют в шахматы. Я здесь могу привести тоже один пример из собственной жизни. Где-то это еще было до Крыма, до закона подлецов, 12-й или 11-й год, он даже 11-й, то есть еще до протестов на Болотной. И время еще было, еще Медведев было еще время, когда многим казалось, что можно повлиять на режим, можно повлиять на него так, чтобы он там сменился, чтобы вместо Путина пришли там системные либералы и так далее. И я, как политический обозреватель, работал на радиостанции «Коммерсант ФМ», однажды встречался там с одной очень высокопоставленной тетей, скажем так, бизнесвумен, выражаясь сегодняшним языком, вхожей в кабинеты, которая встречалась периодически и с Путиным, и с Медведевым. И я там предложил одну интересную схему, как мне казалось, такую политехнологическую. И она относилась, как раз эта схема, к налаживанию диалога между властью и оппозицией. И вот она так слушала, слушала, потом мне говорит: «Стас, говорит, ты вот это все там красиво придумал, но это все нафиг никому не нужно, потому что тут во власти, вопрос простой. А что мне с этого? Вот вопрос всегда начинается, как там по-английски в одном из фильмов тоже было. What's in it for me? Да? А я как на этом заработаю? Я, вот что мне-то будет? Все предельно просто. Мне, тебе хорошо, плохо, выгодно, невыгодно, вот так. То есть они не играют в сложные схемы. Поэтому все эти истории про сложно сочиненные схемы, про то, что там Кремль как-то помогает Трампу, ничего подобного. Все их заявления – это цепочка людей, которые, с одной стороны, понимают, что им уже не соскочить, они уже в этой вагонетке, которая несется вниз, они уже сели в этот самолет с Путиным, посадки безопасного этого самолета нет, и поэтому, скорее всего, надо просто продлевать время полета. А потом все равно будет грандиозная катастрофа. И поэтому ни с парашютом не спрыгнешь, ничего. Можно просто с этим самолетом аки-камикадзе врезаться во что-нибудь. Например, там в Freedom Tower в Нью-Йорке, аки в башне-близнецы в свое время. Вот что-то подобное, если понятно, это метафора, да? Поэтому они сейчас, то, что они делают, они просто реагируют на конкретную ситуацию. Все. Вот услышали они то, что Трамп в Брюсселе, значит, на саммите G7 высказался, что России пора войну заканчивать. Отреагировали на это. Лаврову дана команда отреагировать. Давай, отреагируй. Он отреагировал как мог. А то же самое касается Медведева. Просочились слухи о том, что Трамп подбадривал Зеленского и призывал его действовать смелее. Или он сказал, употребил слово boldly, по-моему, да, там, или bold. Ну, по-английски это не только смелее, там, смелее, нахальнее, вот так вот, да, вот, то есть, будь более, давай, нахальнее, смелее, энергичнее. Опять же, услышали, тут же необходимо, значит, ответить. Но поскольку самые талантливые политтехнологи давным-давно уехали или перестали работать с Кремлем, тупо просто ушли в тень куда-то, то некому придумывать, некому формулировать красиво. Поэтому они просто там особо не парятся. Вот надо что сказать, вот они сказали.
Ну, они реагируют, и реагируют вот таким вот образом, а тем временем есть сообщение Financial Times, в том числе, и вот интересна реакция Трампа, вот это вот, чтобы Зеленский действовал действительно очень смело. Насколько это стратегия? Financial Times сообщает, что США передавали Украине разведданные для ударов вглубь России, включая НПЗ в Капотне. Но главное даже, может быть, не это, а смена тональности. Есть она или нет ее. Трамп, как Financial Times пишет, впечатлен и воодушевлен. Киев Индепендент как раз пишет, что вот цитирует представителя администрации Трампа и говорит про то, что значит вот Трамп хочет, чтобы Зеленский действовал смелее. Главное, это все заявление, главное, открываются лицензии на Патриот, производство в Украине. Мартовская оценка разведки, которая была для Украины не очень хорошая, сменилась в США на противоположную. А путинский звонок не сработал. Не сработал в звонок в день рождения Дональда Трампа. Вот впечатлен и воодушевлен. Насколько мы можем говорить, что это реальная политическая категория, что это реальная смена стратегии? Какие признаки? Я вот пытаюсь тоже понять, какие признаки нам скажут о том, что, ну, это не просто очередные заявления Трампа, которые он поменяет через 3 секунды.
Возвращаемся к знаменитой формуле, которая, в принципе, не нова и для Трампа тоже. What's in it for me? А мне-то что с этого? Совершенно понятно, что свою роль в изменении стратегии, ну, точнее, скажем так, тактики все-таки в отношении Украины сыграла война в Иране. Точнее, исход войны в Иране. Трамп понял, что ему необходимы союзники, что ему необходима помощь союзников европейских в обеспечении безопасности Армузского пролива, ну и вообще в давлении на Иран в будущем. Трамп понял, ну, точнее, я не думаю, что он прямо вот сам понял, я думаю, что и Марко Рубио, и другие, и разведчики американские, собственно говоря, привели его к этой мысли, что, опять же, если бы операция против Ирана планировалась вместе с европейскими партнерами, с союзниками, то она бы прошла намного успешнее, возможно, бы удалось добиться смены режима, ну и так далее. Трамп понимает, что сейчас ему кровь из носу нужна поддержка европейских союзников. Европейские союзники увязывают, в свою очередь, свою поддержку с необходимостью поддержать Украину. И вообще вернуть Соединенным Штатам, даже не то, что вернуть Соединенным Штатам, а вернуть Соединенные Штаты к политике американского глобализма. Вот Трамп, человек, который обещал закончить эпоху американского глобализма, начинает воспроизводить сейчас ее в новой форме. Потому что необходимость – это ровно то, о чем в том числе, Саша, и мы с тобой не раз говорили в наших эфирах, что там нравится Трампу, не нравится Зеленский, Путин и так далее. Но геополитически, системно Соединенные Штаты всегда поддерживали свободолюбивых и вступали в конфликты с тоталитарными, авторитарными режимами. Раньше, позже авторитарные режимы могли становиться тактическими на короткое время союзниками тех или иных американских администраций. Но стратегически всегда вот это противоречие, это противостояние было неизбежно. И конфликт Трампа с Путиным, опять же, давным-давно про это, еще в 2016 году про это говорил, он абсолютно неизбежен, он заложен просто в природе американской системы и путинской системы, которую Путин построил. Трамп в этом смысле, конечно же, более зависим от своей системы, потому что Трамп, что бы мы там про него ни говорили, но он все равно продукт американской системы, и он больше от нее зависит, чем Путин от своей. Потому что свою систему Путин сам построил. Ну, то есть, окей, он воссоздал там авторитарные традиции, а-ля такой худший вариант царской России, худший вариант Советского Союза. Но, тем не менее, Путин это воссоздал, и эта система от него зависит. А Соединенные Штаты, наоборот, Трамп зависит от системы. Куда в большей степени, чем там Путин. И поэтому их конфликт, еще раз говорю, неизбежен. И сейчас, более того, я считаю, что он будет усугубляться. Потому что Трампу в этом противостоянии необходимо выиграть. Трампу сейчас крайне выгодно приватизировать победу Украины над Россией. Понятно, что победа еще не случилась в военном смысле этого слова. Да? Мы можем говорить сколько угодно о том, что Украина выиграла уже в тот момент, когда Россия не взяла ее там за 3 дня, за 3 недели, за 3 месяца и даже за 3 года. Но мы сейчас говорим именно исключительно в военном смысле. Так вот, Трамп действительно поверил, так же как и европейцы, в то, что у Путина может не хватить сил, ресурсов на завоевание Донбасса, и что если немного Украине помочь, то можно поднажать и заставить Путина прекратить войну. Вот Трамп в это поверил сейчас. И теперь противостояние Путин-Зеленский, насколько я понимаю, сейчас Трамп рассматривает вариант вот той самой приватизации. Почему теперь не превратить это в противостояние Трамп-Путин? Ну, то есть Зеленский и Трамп против Путина. Зеленский, европейский лидер, Трамп, но Трамп главный, да, против Путина. Сейчас, насколько я знаю, этот вариант рассматривается в Вашингтоне прямо с точки зрения политтехнологий. То есть, насколько это будет выгодно продать американскому народу, насколько вот это крестовый поход уже теперь Трампа против Путина, Америки против путинской России, сможет помочь республиканской партии не проиграть осенние выборы. То есть такое смещение акцентов, понимаешь, да, с Ирана, где очевидно всем, в том числе сторонникам Трампа, что ну, война провалилась, не случилось, не удалось достичь там даже заявленных Трампом целей, не говоря уже о целях, которые не заявлялись, но как бы все понимали, что вот это было, был бы оптимальный вариант, к этому стремились, там свержение режима, революция в Иране и так далее. Необходимо сменить акценты. Вот куда можно эти акценты сейчас сместить? Противостояние с Путиным. Поддержите Трампа, Трамп поддерживает Зеленского, мы восстанавливаем ту самую великую Америку, которая вместе со своими союзниками противостоит тоталитарному режиму. Так что я не удивлюсь вообще ни разу, если в ближайшее время мы будем наблюдать эскалацию не только по линии Украина-Россия, но и по линии Соединенные Штаты против путинской России. Это во-первых. Ну и во-вторых, все-таки, хотя, может быть, и это во-первых, совершенно очевидно, что украинцы сами добились грандиозных успехов, они действительно изменили характер современной войны, они сделали, вот обрати внимание, это важнейший момент, они впервые, наверное, ну да, впервые в истории, даже не только в новейшей, сделали оборону дороже нападения. То есть, что было раньше? Раньше все-таки там нападающая сторона, она всегда тратила больше энергии, средств, там, всего, техники. Потому что нападение требовало движения, там, оборона, закрепился, обороняешься. ПВО раньше, вот системы ПВО, что такое были раньше, они, в принципе, стоили столько же, либо дешевле средств там, бомбардировщиков, бомб, ракет. Сейчас, благодаря инженерной мысли украинцев, все изменилось. И дрон, опять же, ценой там в несколько тысяч долларов, поражает объекты стоимостью в миллионы долларов. А та же самая ракета, которая летит этот дрон сбивать, вот знаменитое видео, на котором взлетает в небо крышка, да, крышнам который, и зенитная ракета, которая летит. Вот эта зенитная ракета, которая летит, она стоит там в десятки раз, сотни раз, ну, окей, я не настолько эксперт, пусть эксперты скажут, во сколько именно, дороже того дрона, который летел и который она собиралась сбить. То есть оборона сейчас, оборона Москвы, и других регионов России, она становится намного дороже, чем те средства, которые используются для нападения украинцами. Так что просто революцию военно-техническую, военно-техническая военная революция. Ее осуществили уже сейчас и продолжают осуществлять украинцы. И, конечно же, это не осталось незамеченным для американской администрации и лично для Трампа. Трамп уважает силу, а Зеленский, при том, что я не думаю, что Трамп прям симпатизирует Зеленскому, я думаю, что вот все как было, так и осталось с точки зрения отношения Трампа. Я думаю, что Трамп по-прежнему не простил Зеленскому тот самый импичмент его первого срока. Это остается. Но совершенно понятно, что Зеленский сегодня ассоциируется с образом силы, несгибаемости. И не просто силы несгибаемости, там, у кого мало, который сильный, смелый, но карт мало. А сегодня у него карты, ко всему прочему. И Трамп действует абсолютно в контексте того самого риэлтора, который еще вчера смотрел на владельца этой недвижимости как на, я не знаю, мышку, которую можно просто прогнать и раздавить, эту недвижимость скупить. А сегодня вдруг ни с того ни с сего эта недвижимость резко подорожала в цене. И все, и хозяин этой недвижимости стал уже таким серьезным партнером по переговорам. Теперь с ним можно уже как-то всерьез разговаривать. Плюс Путин, конечно же, это третий аспект уже этой всей истории. Конечно же, говорю, Зеленский. Вообще Зеленский, конечно, если там каким-то образом Путин не осуществит то, что безуспешно пытался осуществить с 22 года, там физического устранения Зеленского, то, конечно же, Зеленский политически переживет и Трампа, да и Путина. Вполне это вероятно, вполне более чем. Так что Зеленский сыграл огромную роль во всей этой истории лично. И, конечно же, третья история – это Путин. Потому что Путин проявил, ну вот, опять же, худшие качества упрямого игрока в городки, которому предлагали и так, и этак, и то, и сё. Вот человек просто уперся, и все. Показал тотальную недоговороспособность. То есть на определенном отрезке путинская, значит, позиция воспринималась Трампом как проявление силы и желание давить с тем, чтобы получить потом более выгодную сделку. И Трамп относился здесь даже с уважением. Типа, окей, да, он повышает ставки, молодец. Он упрямый, он включил упрямого, отлично. Но Трамп-то думал, что он включил упрямого, чтобы заключить более выгодную сделку для себя. А тут выясняется, что что Путин не включал упрямого, что он просто такой, что он там сумасшедший или в этой части сумасшедший, когда речь идет о сделке, что ему не нужна сделка, что ему нужна там вечная война. И, конечно же, Трампа это на личном уровне тоже задевает. Поэтому я думаю, что если к Зеленскому отношение принципиально не изменилось, то к Путину изменилось.
Ну, конечно, если говорить о том, что Трампу нравится сильный, он хочет на сильного ставить, то сейчас, учитывая ситуацию с нефтью и с бензином, в особенности в России, совсем не сильно выглядит Путин. Ну, вот и Рейтер об этом пишут, и многие другие ссылаются на источников, что НПЗ в Капотне, крупнейший поставщик топлива вообще в Москву, выведен из строя минимум на полгода. То есть закрыт, все, табличку закрыто, нужно вешать до 27-го года. Выпуск бензина по стране рухнул вообще на 25%. Оборудование, которое повреждено было, оно в основном импортное или часто очень импортное. Заменить его сложно, и нужно обходные какие-то пути искать через Казахстан. И, кстати, в Казахстане Россия хочет покупать бензин 50 тысяч тонн АИ-92 в обмен на керосин, которого Казахстану самому не хватает. И в Индии, ну, то есть и в Казахстаном обмен, и у Индии покупать прямо бензин собираются. В Москве размели канистры, спекулянты накручивают 40% сверху, дорожает такси. Ну вот такой серьезный удар получается экономический. И удар, главное, по бензину. И вспоминается сразу, конечно, одна из цитат, очень самых известных для американцев уж точно цитат про Россию, это цитата Джона Маккейна, сенатора Маккейна. Он когда-то сказал, что Россия это бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну. Они комментировали, когда с Линдси Грэмом аннексию Крыма, вот цитата прямо из Маккейна. Система ценностей Путина это система ценностей полковника КГБ. В годы Второй мировой войны все уступали Гитлеру понемногу, то здесь то там это, в конце концов, ни к чему хорошему не привело. Войска Владимира Путина прямо сейчас находятся у границы Восточной Украины, они готовы к вторжению, но это начало марта 2014 года, это как раз вот только Крым. Но у них есть силы в Беларуси, и Владимир Путин просчитывает соотношение издержек и выгод для ввода войск в Украину. Вот Маккейн об этом тогда говорил. Но это знаменитая фраза его. Россия – это бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну. Сейчас получается, вот глядя на все происходящее, уже даже не бензоколонка. А что это тогда все такое?
Смотри, Зеленский в буквальном смысле пустил Путину кровь. Или портит Путину кровь. Почему? Потому что что такое нефть? Нефть – это кровь путинской России. Она, без нее невозможно. Ничего. А нефть течет в жилах у Путина. Я не знаю, какого качества, да, там можно спорить о качестве там, нефти, которая течет у Путина в жилах, но вот, ну, опять же, есть выражение, да, типа там кровь ударила в голову. Совершенно понятно, что нефть ударила в голову Путину достаточно давно, и сейчас Зеленский, повторю, украинцы, я не знаю, лично Зеленский это придумал, еще кто-то, наверняка там целая командная работа, но то, что они сделали, еще раз, они в буквальном смысле портят кровь Путину и путинской России. И у них это очень хорошо получается. Да, ты уже упомянула про НПЗ, который, на секундочку, если я правильно понимаю, обеспечивает больше трети поставок бензина в Москву. Больше трети. Это, конечно же, очень большая, серьезная цифра. И то, что каждый день горят нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы, где-то ярче горят, где-то меньше, где-то успешнее удары, где-то менее успешные. Но, тем не менее, все это оказалось самым, на самом деле, болезненным ответом украинцев на российскую агрессию за все время с февраля 22 года. Ну, собственно, окей, вторым по мощи после вторжения в Курскую область. Вот тогда, когда украинцы зашли в Курскую область, это был мощнейший, на самом деле, такой щелчок по носу хваленой путинской вертикали. И я теперь даже не знаю, на самом деле, что было больнее, то, что происходит сейчас или то, что тогда. Потому что то происходило так, потому что рейд в Курскую область, его все-таки путинская пропаганда как-то умудрилась в какой-то момент развернуть в свою пользу, что типа вот посмотрите, они зашли в Курскую область, а если бы мы не напали первыми, то тогда Они бы вообще начали сами давным-давно, и то, что случилось, это подтверждает, что враг на нашей земле, и впервые там после Второй мировой. И я, например, знаю лично, ну, как минимум двух. У меня просто там есть одноклассники в Орле, да? Так вот, два, они, это не мои друзья, это знакомые моих одноклассников, которые в свои там 50 с лишним лет отправились, подписали контракты, пошли воевать. А именно потому, что сказали, что ну как, вот уже в Курской области, все, а скоро в Орле будут, да. И поэтому, повторяю, вот это была очень болезненная такая рана для путинского режима, но пропаганда сумела ее как-то использовать. Нынешнюю историю использовать невозможно. Это экономика, это удар по карману огромного количества россиян. И последствия вот этих атак на, грубо говоря, на российскую нефть и на бензин, они только начинаются, они будут ощущаться еще очень долго, это будут очень серьезные последствия, потому что падение цен на нефть и то, как Путин на это будет реагировать, приведет к падению еще большему цен на нефть, потому что когда у тебя запасов, то есть запасы-то нефти большие, но перерабатывать ее некому получается. Эту нефть необходимо тут же продавать на внешний рынок. Соответственно, продажи только увеличатся, значит, цены будут падать. Идем дальше. Совершенно понятно, что в интересах власти сохранять стабильность хотя бы в Москве и в Питере. Это означает что? Что эта стабильность будет достигаться за счет регионов. То есть из регионов будут перевозить бензин в Москву. Мы уже знаем, что противо там, установки ПВО «Панцирь» уже с фронта снимают и привозят в Москву для того, чтобы охранять элитные жилищные комплексы в том числе. Поэтому отношение регионов к Москве и без того достаточно непростое, да, я думаю, что оно будет только ухудшаться. И протесты в регионах будут... Ну, то есть они пока вот особых протестов нету, пока все протесты вливаются в записанные видео, часто там матерящиеся люди, рассказывающие о том, как ужасно, ругающие власть, но с этого только начинается. Потом начинаются настоящие протесты. Опять же, я хочу напомнить, что там война в Афганистане на тот момент почти 10 лет продолжалась, и ничего. Но когда колбасы не стало, когда не стало там сигарет, и начались табачные бунты, вот это все снесло советский режим, который казался куда более стабильным, чем на самом деле сейчас кажется путинский. Поэтому, ну и, конечно же, Маккейн прав. Да, получается, что и все, и не бензоколонка уже особенно. Кстати, насчет Москвы, тут тоже интересно, потому что у меня пара человек из Москвы прямо пишут, ну, в Фейсбуке пишут открыто, что цены выросли на бензин, и что там очереди тоже появились. А пара из других районов пишет, что да не, вообще все в порядке, у нас ничего особо не изменилось. Типа как было, так и есть, о чем-то вообще непонятно. Так вот, смысл в том, что, что сейчас, конечно же, опять же, разные бензоколонки ведут себя по-разному. Начинается уже конкуренция. Но что будет дальше? Совершенно, опять же, понятно, что спекуляция на рынке бензина расцветет просто райским садом. А кто будет спекулировать? В первую очередь военные. Потому что, опять же, у них есть возможности, там, танки, транспорт никто не отменял. И Минобороны сидит на бензине. Министерство обороны – это одно из тех ведомств, которые сейчас получают тот самый бензин пока еще в неограниченных количествах. Пока еще. Что, соответственно, будет? Этот бензин будет разворовываться. Он будет разворовываться, начнутся спекуляции. На фоне этого, естественно, бензина на фронте станет еще меньше. Так что, еще раз, я считаю, что вот это настоящее, а не вот это СВО, вот это спецоперация, то, что устроили украинцы сейчас с атаками на российские НПЗ, это просто блестящее спецоперация, которая, конечно же, войдет в учебники военного искусства, в учебники истории, так же, как отдельная глава там будет посвящена дронам.
Ну, конечно, все меняется уже на наших глазах буквально. И, кстати, сегодня нефть подешевела, Urals подешевели еще, бренд Urals подешевел до 62 долларов. Это чуть выше бюджетной планки российской. Но и в целом вообще нефть упала на 40%. Если брать пик войны с Ираном, то есть операция «Эпическая ярость», вот на 40% нефть упала. Brent сейчас 75 долларов, как до начала операции. Трафик через Ормузский пролив вроде бы нормализуется. Все как будто идет, как-то идет, даже какие-то вот эти переговоры в Швейцарии, ну да, специфический очень меморандум и так далее. Но что внутри США? Сенат, хоть и символически, но при четырех республиканцах, которые проголосовали за резолюцию, ограничивает сейчас полномочия Трампа по Ирану. Резолюция ясно сигнализирует, что нет внутренней поддержки для продолжения, ну, в том числе и среди республиканцев. Вот это голосование и вообще все, что происходит, все-таки закончилась война действительно, потому что это меморандум, кажется, этого не обеспечивает. Но получается, это сигнал Сената, сигнал Конгресса. Но и что он символизирует в первую очередь?
Ну, смотри, мне кажется, что здесь как раз ничего сенсационного нет. Здесь есть такая политическая спецоперация с целью показать Ирану серьезность намерений. То есть Трамп говорит Ирану: посмотрите, видите, дело не только в том, что я хочу закончить войну. Дело в том, что Конгресс, от которого я завишу, тоже хочет и связывает мне руки. Поэтому те гарантии, которые я вам сейчас даю, что мы не нападем, они более чем серьезные. Только вы, пожалуйста, объявите на весь мир, что вы допустите экспертов МАГАТЭ на свои объекты. Не надо со мной спорить, когда я говорю и пишу там на весь мир, что Иран совсем согласился. Если вы продаете своему народу это как тотальную победу над Соединенными Штатами и Израилем, то дайте мне продать это своему народу как тоже какую-то победу. Поэтому вот вам еще, пожалуйста, я абсолютно уверен, что Конгресс, у Трампа были сейчас рычаги сделать так, чтобы вот этих четырех республиканцев не оказалось. Ну или точнее, чтобы они проголосовали как надо. Я думаю, что это абсолютно осознанно, и повторяю, что это просто часть нынешней игры Трампа с Ираном.
А вот вся история вообще с Ормузским проливом, она еще и отражается, кажется, на отношениях с Европой. Ну, понятное дело, все, что касается сейчас разрыва с премьер-министром Италии Джорджо Мелони, но уж была таким союзником Трампа, единственный европейский лидер, которая была на инаугурации Трампа. Но вот сейчас Марк Рютте, который отправился в Вашингтон, он сказал, что нет-нет-нет, все, Италия уже разрешает США, если что, разрешит США все использовать, базы на Сицилии. Вроде вот это все, давайте перелистнем эту страницу. И вообще Марк Рютте, как глава Североатлантического альянса, ну, действительно уж вот точно шептун Трампа, точно совершенно. Готовится он, конечно, к Анкаре, но сегодня его Трамп принимает. Сегодня у них будет открытая часть пресс-конференции в 22:30 по Киеву, Вильнюсу и Москве. Но узнаем, о чем они будут говорить, но одновременно сегодня Пит Хэгсет и еще некоторые представители Пентагона лично едут наблюдать испытания нового лазерного микроволнового или микроволнового оружия. Вот для того, чтобы сбивать дроны как раз, для того, чтобы вот это было новое дешевое ПВО. В бюджете следующего года заложено 2 миллиарда долларов на ПВО американский, вот новые вот дроны, ровно то, о чем ты говорил, новый тип ведения войны. Вот одновременно, с одной стороны, как будто хотят США, чтобы Европа была сильная, хотят, чтобы Европа сама себя защищала, но одновременно хотят, чтобы вооружение покупало у США. Вот это, ну, не получается как-то, чтобы все равно зависело каким-то образом. Выглядит как реклама американского оружия немножко в момент прямо встречи с Марком Рютте. А ведь сейчас Европа засматривается на украинское оружие, как раз на украинские вооружения. Это не опасность ли для США?
Ну, смотри, я думаю, что опасности как раз для США здесь нет никакой, потому что конкретно сейчас слово последнее за Трампом. Если ты помнишь, Зеленский уже анонсировал производство новых видов вооружений в Соединенных Штатах совместно с Украиной и для Украины, да? Поэтому здесь как раз с точки зрения вопросов сотрудничества Соединенных Штатов с Украиной и с Европой никаких вопросов нет. То есть все возможности по-прежнему сохранились. Это первое. Что касается там лазеров, ты совершенно верно сказал, что да, это попытка заново сделать оборону дешевле на нападение. И это, ну, это просто тоже факт. Будут дешеветь средства нападения, и, конечно же, это будет подталкивать военно-технологическую революцию, что мы сейчас наблюдаем. И лазеры, безусловно, это оружие будущего, это же не только в голливудских блокбастерах. Я думаю, что это реальность, конечно же, уже буквально завтрашнего, там, послезавтрашнего дня, следующего, там, 27-28 годов. Лазерное оружие, конечно же, стремительно сейчас развивается и будет развиваться. Все. Тема, там, я не знаю, танков, да даже авианосцев, она стремительно уходит на второй план. Истребителей в том числе, бомбардировщиков. Все это вот уже через лет 15, я думаю, мы об этом вообще забудем. И то, что происходит, это абсолютно нормально в контексте вот этой научно-военной, научно-промышленной революции. С одной стороны. Что касается Марка Рютте, то Рютте вообще войдет в учебник истории как главный дипломат. Главный дипломат вот этих эпохи второго срока Трампа. Я думаю, что если бы не Рютте, то Соединенные Штаты, ну, скажем так, конфликт между Соединенными Штатами и Европой мог бы развиваться по совершенно непредсказуемой траектории. Именно Рютте здесь, не надо его роль преуменьшать, он большой молодец, я считаю. Он ездил к Трампу постоянно, он производил у него хорошее впечатление, он оказался единственным из европейцев, с кем Трамп мог не просто общаться, а общаться и жаловаться на европейцев. А Рютте при этом ему поддакивал, говорил, да, действительно, вот здесь вот, да, правильно, мы должны больше на себя взять, да, действительно. То есть, но в итоге, обращаю внимание, Рютте-то не особенно прогнулся. НАТО-то не очень прогнулось. И Соединенные Штаты в итоге, помнишь все эти опасения по поводу того, что Соединенные Штаты выйдут из НАТО, там Путин уже праздновал победу в этом смысле, кремлевские пропагандисты, этого не случилось. И Соединенные Штаты наоборот, уже не раз и Рубио заявлял о том, что мы будем поддерживать, мы сохраним наше влияние. Кстати, сейчас вот опять же на 8 миллиардов долларов помощь Украине Соединенные Штаты провели, несмотря на, кстати, провели в обход Майка Джонсона, спикера Палаты представителей. Очень, кстати, отдельная вообще операция, которая осталась незамеченной, незаслуженно недооцененной. Это операция, которая свидетельствует о том, что Соединенные Штаты как помогали, так и будут помогать в Украине. Что бы там, какая бы риторика ни была. Так вот, еще раз, на мой взгляд, в этом участие и Рютте, и Хексита, там выставка, это по большому счету была выставка такой, вот были раньше и сейчас проводятся еще авиасалоны, это такой лазерный салон. Вот мы вам покажем наши новые возможности. Это нормально, ничего здесь, никакого тройного дна я бы искать не стал, и это точно не помешает никакому сотрудничеству, повторю, между Штатами и Украиной. Кстати, еще, опять же, есть сейчас, считаю, что я тем самым подсказываю Дональду Трампу, как вообще можно сейчас, мы, собственно, с этого начали, как можно все развернуть настолько в своих интересах, да? Если еще завтра Рюта, представь себе, Рюта выходит и рассказывает, вы знаете, вот сейчас мы готовы вам сообщить, что получилось, что сработал наш план. Это была давняя стратегия, которую мы с Трампом вместе задумали еще в прошлом году. Посмотрите, как замечательно он все разыграл. Он немножко пошантажировал Европу, в итоге Европа мобилизовалась, в итоге Украина собралась. Смотрите, как все классно. И Европа снабжает Украину оружием, и украинская армия превратилась в сильнейшую, самую современную армию Европы, услугами которой уже сейчас пользуются. Даже на Ближнем Востоке все хотят у них учиться. И посмотрите, как Украина атакует Россию. Все это результат нашего тайно просчитанного плана с Дональдом Свет Трампом. Голосуйте за него, точнее за Республиканскую партию на ноябрьских выборах. Молодцы, вы просто не понимали, А в отличие от Путина, у нас-то план был. Просто это вот такой тонкий был план. Так что если сейчас Рюта и еще он Трампу говорит пару европейцев, его таким образом поддержать, естественно, в обмен на продолжение обеспечения разведданными Украины, усиление атак на Путина, там, давление на Путина и атак на путинскую Россию, я вполне считаю, что такой вариант возможен, и европейцы на это пойдут. Но в реальности, конечно же, я не верю в то, что был какой-либо план. Просто повторяю, есть цепочка ответных действий, цепочка реакций. И как там любят говорить кремлевские пропагандисты, тектонические сдвиги, там процессы, от которых, ну то есть на которые Трамп повлиять не может, о которых я тоже уже говорил. Соединенные Штаты были, есть, и я думаю, что останутся в обозримом будущем в роли того самого, ну, даже я не знаю, не то, что мирового полицейского, хотя и это тоже, но 100% трендсеттера, и у них нет вариантов, кроме как, это их ниша, если хочешь, на глобальном мировом рынке. Защита демократии, защита того самого тезиса о том, что права и свободы граждан на первом месте, а государство на втором. Того самого тезиса, против которого выступил сегодня министр юстиции Российской Федерации.
Ну да, вот вспоминал ты этого министра юстиции, вспоминал этот петербургский юридический форум,
Международный.
международный юридический форум. Но и там же были представлены еще и учебники. Тоже ты только что сказал, что Рютте войдет в учебники. Действительно войдет в учебники как потрясающий дипломат, я уверена совершенно. Но и учебники представлены в России, совсем другие. Там Рютте, наоборот, будет, я не знаю, исчадием ада, конечно, представлен, если когда-нибудь он будет упомянут в учебниках этих авторов. Но вот с 1 сентября в школах на оккупированных территориях будут изучать историю края по учебнику под редакцией Мединского. Мединский представил учебник «История Донбасса и Новороссии». Про этот учебник уже говорили, но он вот сейчас уже есть и просто с 1 сентября прямо будет в школах. Редактор второй Анатолий Таркунов, ректор МГИМО. Ну и плюс еще там же представлено новое обществознание, учебник под редакцией Медведева. Вот там, наверное, про подсвинков будет в обществознании много, там много всего может быть интересного, конечно. И параллельно еще стало известно о том, что Россия готовит ЕГЭ по арабскому к 33-му году. Программа начинается с сентября 26-го года. Можно будет вот ЕГЭ по арабскому сдавать. Вот он, видимо, международный, поэтому форум юридический, вот всячески международный. Но это все промывка мозгов. Это понятное дело, что тем более особенно жуть, что это вот на оккупированных территориях. И там они рассказывали на выступлении, презентуя это, что значит учебник рассказывает о единой истории, которая связана с курсом истории России. В нем представлена в кавычках вся объективная информация, а не то вранье, которое было в украинских учебниках. То есть это дети, которые учились действительно в украинских школах. Это оккупированные украинские территории. Но параллельно вот это ЕГЭ по арабскому. Мы говорили про разворот Трампа. Вот это геополитический разворот путинский. Вот это такое вот направление больше китайского языка. В МГИМО, кстати, в том же самом. Я знаю, что гораздо больше стали учить языки Азиатско-Тихоокеанского региона, арабский тоже, и гораздо меньше европейских языков стало, часов изучения. Вот это уже такой глобальный разворот получается геополитический.
Слушай, ну, опять же, с точки зрения арабского языка, ну и слава богу, там, другое дело, что нужен этот ЕГЭ или не нужен, это вообще отдельный разговор, но то, что арабский язык, а почему нет? Там арабский язык один из там, древнейших языков мира, язык целой грандиозной цивилизации, которая, на секундочку, размножается значительно быстрее, чем англосаксы, как их называют кремлевские пропагандисты, да? То есть ничего плохого в том, чтобы учить там китайский или арабский или японский или хинди, я не вижу. Кстати, у меня первый язык хинди в институте был, и у нас тогда активно уже учили языки восточные в том числе. Но опять же, это было наследие во многом Советского Союза, у которого, как мы знаем, опять же, и Индия, хинди-руси, бхай-бхай, да, индийцы, русские братья-братья, и Китай. Понятно, что там были ссоры с Мао, но тем не менее. То есть речь идет о том, что Путин в этом смысле, ну, просто возрождает советскую традицию, не более, не меньше. И опять же, арабский язык, Советский Союз, как мы знаем, помогал арабским странам, избравшим путь социализма или антиамериканизма, антисионизма более чем активно. Ну, собственно, здесь так, с точки зрения арабского языка ничего нового нету. А вот что касается учебников истории Мединского, опять же, это та тема, на которую, честно, мне сложно говорить без, не знаю, без сарказма. При том, что понятно, что это трагедия. Это действительно большая трагедия для жителей Донбасса, для детей, которые учились по одним учебникам, теперь по другим. Но они просто очередные жертвы, да? Очередные жертвы путинизма и беспринципности, циничности таких персонажей, как Мединский. А для меня, почему я говорю без сарказма, мне трудно говорить, потому что Мединского я знаю с моих 17 лет. То есть, еще раз, мы учились, у нас разница в 2 года, он учился там 2 годами старше, занимался активно капитализмом во всех его проявлениях. Один из первых стал бенефициаром либерализации, демократизации и так далее. Активно занимался пиаром, стал пиарщиком, потом работал в там, налоговых службах, потом пошел в Думу, но был сначала просто либерал Либераловичем Либераловым. И я никогда не забуду, конечно, как в 2000 уже, по-моему, каком там, седьмом, наверное, году я делал программу интервью на телеканале «Совершенно секретно». Каждый день я записывал интервью разные. И тогда Мединский как раз создал свои мифы о России, книжку. И он пришел, можно найти наверняка эту программу. Он там говорит о том, что фильм Балабанова «Брат 2» – это ксенофобский, фашистский фильм. Обратите внимание, говорил Мединский, я почти дословно цитирую, обратите внимание, сколько там украинофобии. Он просто с дичайшим возмущением описывал эту сцену, где герой кого-то Сухорукова, значит, расстреливает бандита украинского в туалете, да? А посмотрите, какой это американофобский фильм, говорил Мединский, вспоминая опять же фразу героя Сухорукова, там, когда тот проходит, значит, таможню, и у него спрашивают про овощи, там, карантин, говорит, болеете, что ли? Вот это все, и там, уроды, вот это все. Он говорит, что просто это фильм, который возбуждает, пробуждает ксенофобию и ненависть к Соединенным Штатам и к Украине. Нельзя выпускать этот фильм, говорил Мединский. Это есть, это записано все. Это легко найти в архивах того же самого «Совершенно секретно», если к ним кого-то сейчас пустят. Ну, понятно, что там много чего интересного в архивах и интервью Соловьева, где Соловьев говорит о том, что там типа да плюнь мне в рожу, если я когда-нибудь там лягу под эту власть. Ну, так что тоже почти дословно цитирую. Так вот, для меня вся эта история с учебниками, это история, конечно же, и про Мединского, и про то, что власть делает с людьми, которые изначально, да, они конформисты абсолютные. И Мединский был бы президентом Навальный, да, с удовольствием бы работал на президента Навального в роли министра культуры, министра просвещения и рассказывал бы о том, как важно говорить правду, как важно быть честным, как важно не кривить душой, как важно развенчивать исторические мифы, например, про 28 панфиловцев. Мединский бы просто тотально развенчивал сталинскую пропаганду. Есть, кстати, опять же, запись, да, по-моему, даже там типа 10-го года или 11-го, где Мединский на каком-то ток-шоу спорит с Прохановым и говорит, вы что, хотите вернуть нас в эти времена стукачества, вот в эти времена сталинизма, да вы что, чего вы хотите? То есть, и вот, пожалуйста, и сейчас этот человек опустился до того, что, соответственно, пишет учебники истории. Но Мединский, ладно, Торкунов, ректор МГИМО, который, опять же, абсолютно светский человек, более чем либеральных взглядов, вполне себе ценящий качество жизни, очень любящий, насколько я знаю, путешествия по всему миру, прекрасно понимающий все и про роль Соединенных Штатов, и про демократию, и так далее, и тому подобное. И вот сейчас эти два персонажа пишут учебники, очень топорно, очень плохо написаны, ко всему прочему. То есть не они лично пишут, пишут за них, они их, собственно говоря, редактируют в компании с Медведевым. Таким Медведевым, в которого он превратился. Еще раз, вся эта история, на мой взгляд, лишний раз свидетельствует, что все, к чему прикасается путинизм, превращается, извините, дорогие зрители, в говно. Все. А даже если изначально имела другой потенциал.
Приходится иногда это рассматривать, иногда к этому принюхиваться, но пропускать это через какое-то количество, так сказать, заградительных барьеров, но и об этом рассказывать и это анализировать. Стас, спасибо большое, что помогаешь не терять присутствие духа, вот обсуждая в том числе и такие темы тоже.
Саша, кстати, если у нас есть еще буквально 30 секунд, на всякий случай хочу сказать, это, к слову, как раз о том, что и что будет дальше. Я вчера сделал у себя на YouTube-канале стрим большой под названием «Песков записывай» на обложке, а в заголовке был «Методички судного дня», там мастер-класс для пропагандистов. Значит, в котором я в этом стриме, я в том числе, ну просто объявляя об этом, говорю, а вот сейчас я перевоплощаюсь как бы в пропагандиста, да, и рассказываю вам, что будут пропагандисты говорить, когда им придется, например, сдать Крым, или когда им придется попрощаться с Путиным, или если Путин захочет развязать ядерную войну, что они будут говорить? Я прям таких несколько речей пропагандистских написал. В том числе одну из речей начал с тем, чтобы объяснить, как они будут объяснять мир. То есть вот если мир будет на условиях Украины, то, пожалуйста, ребята, вот вам готовая методичка, как вы будете объяснять это народу. Так что заключайте мир на условиях Украины, чем скорее, тем лучше. И, во-первых, советую это посмотреть, а во-вторых, замечу, что до чего все-таки, конечно, докатились мы в нашей безумно серьезной жизни, нашлись зрители, которые мне в ужасе стали писать, сколько вам заплатили, потому что они включили не сначала, а включили ровно на те моменты, где я, соответственно, примериваю на себя, значит, там, костюм условного Пескова или Симонян, рассказываю о том, что да ладно, не нужен нам этот Крым, мы обойдемся, потому что мы его уже и так завоевали, он уже случился в наших мозгах. А сегодня я, кстати, еще видел, значит, Охлобыстина, видео, настоящее на этот раз, значит, где он там рассказывает про удары по Москве, как раз говорит, не Москва за нами, и это явно исполнено в духе клоунском, фриковском, и Охлобыстин будет первым, опять же, среди всех этих товарищей Соловьевых и так далее, кто будет потом бежать и рассказывать, да вы что, я троллил, да это был троллинг, всю дорогу, Гойда, это тоже был сигнал Западу, это была вот вакханалия, я вам показывал дно, до которого может опуститься Россия при Путине. Мы все иллюстрировали, будут говорить они, иллюстрировали, показывали вам, на что этот человек способен, до чего он способен довести страну. Поэтому освободите нас, снимите, пожалуйста, с нас санкции, вот, и дайте нам ордена за то, что мы приближали конец путинизма.
Ой, да, это точно будут. Как будут переобуваться? Ой, особенно учитывая, как ты вспомнил эти интервью, совершенно секретно, очень интересно было бы. Мне кажется, я прямо сейчас пойду искать, гуглить, как там Мединский, что там Мединский спорил с Прохановым. Ну да, даже невозможно в это сейчас поверить. Ну что ж, вот эти свидетельства есть. И спасибо большое, что сегодня нашел время присоединиться к обсудим на Breakfast Show. Напоминаю всем зрителям подписаться на телеграм-каналы Станислава Кучера, на YouTube-канал Станислава Кучера. Все в описании к трансляции, все вы найдете. Стас, спасибо.
Спасибо, Саша. Пока.
Пока. А всем зрителям я еще напоминаю поставить лайк этой трансляции, для того, чтобы больше людей смогли ее посмотреть даже вот прямо сейчас. Ну и обязательно проверьте, что вы подписаны на Breakfast Show, потому что, ну, через чуть больше, чем 12 часов мы с вами увидимся. Через буквально 12 часов и 50 минут мы с вами увидимся на Breakfast Show уже завтра утром. Так что присоединяйтесь обязательно завтра. Ну и всем спасибо. Пока.